Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях иерей Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, и матушка Ника. Добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер.
Ну что ж, сегодня у нас очень важная тема, как не пропустить самого главного человека в жизни. Я думаю, что для наших радиослушателей не секрет, что отец Дмитрий и матушка Ника, кто нас слушает, организовывают диалог в семье. Это встречи семей, которые находятся, ну, или находятся в какой-то вот такой тяжелой ситуации, или ну, просто замечают у себя какие-то проблемы. Отец Дмитрий и матушка Ника также выступают перед молодежными аудиториями. И вот мне интересно, как не пропустить самого главного человека в жизни. Это для молодежи?
Ну, я думаю, что это вообще вопрос касается всех, кто хочет найти себе спутника или спутницу жизни, вот, вступить в брак, заключить благодатный союз. Да, как говорится, один раз и на всю жизнь. Вот, но то, что мы сейчас наблюдаем, что происходит, да, вот в этой области отношений, то, конечно, очень много вопросов, много неразрешимых проблем, и люди, наверное, опираясь, может быть, какие-то на свои критерии установление таких отношений, делают очень много ошибок в жизни, от которых потом страдают. От этого получаются, как психологи говорят, всякие травмы, вот, недовольство жизнью, укорение в своих проблемах других, ну и, конечно, недовольство, если это верующий человек, почему мне, так сказать, за что, Господи, вот почему я так,
ну да,
не, то почему есть, не получается, да, у меня
вера
ничего.
Вера не является как бы панацеей от всего.
Да, и вопрос, и была ли вера, вопрос, да, было ли доверие к Богу, ага. Да, потому что вокруг всего этого, так сказать, все это вертится на самом деле. И, в общем, тема обширная, непростая сейчас в наше время, потому что раньше было, ну, как-то проще, да, когда были такие мощные там родовые традиции, вот, когда людям говорили, так, ты женишься на это, ты выходишь замуж за этого, этот род хороший, были сословные у нас браки, династические.
И крестьянские.
И крестьянские, да. Ну, понятно, что там тоже все могло быть по-разному, как нам история показывает, исторические есть документы и свидетельства, все было по-разному. Вот, но как-то людям в какой-то степени оставалось меньше выбора, да, и было больше, наверное, послушания воли родителей, воли рода, воли, так сказать, таких внешних обстоятельств, рамок, да, в том числе религиозных, которые общество, так сказать, устанавливало. Причем эти рамки, они спасали от многих, так сказать, вещей, историй, от блуда в том числе, от прелюбодеяний. Хотя, конечно, грех, он всегда был в человечестве, и человек, он удобопреклонен к греху, но, тем не менее, вот эти рамки, они ограждали, в том числе, молодых людей, которые вступали в брак от каких-то таких вот именно историй, которые потом отражались на всю дальнейшую их жизнь. И где-то, может быть, были непоправимы. А сейчас у нас, знаете ли, такой вот век свободы.
То есть мы можем... Ты с такой грустью об этом сказал, отец Дмитрий. Ну да, у нас век свободы.
Да, век свободы.
Мы же говорим о том...
Да. Господь нашу свободу что, ценит, уважает, не трогает. Ну, это же, с одной стороны, свобода выбора, да, на ком... Захотел жениться, на том женюсь, с кем захотел познакомиться, с кем познакомлюсь. Она, наоборот, должна накладывать на человека особую ответственность в этом выборе и осмотрительность. Вот. Как не пропустить-то главного человека. А если пропустил, что делать? А если я выбрал, как я выбираю, по каким критериям?
Ну вот у меня в связи с этим, прости, что тебя перебила, вопрос от человека 30 с небольшим, да, мне он показался очень таким серьезным. Как действительно понять, что это твой человек? Вот он, ну, как бы хочет создать семью, да, серьезно относится к будущей семейной жизни. Вот в современном таком эффекте супермаркета, как говорится сейчас, да, то есть то, с чего ты начал, отец Дмитрий, вот эти вот патриархальные отношения, когда приходит сваха, матушка говорит, вот это твой жених, ну, современному человеку страшно об этом даже подумать, не, да, все поднимается том, против
этого. Дело в том, что это уже не работает.
Ну, конечно, да, не работает, ну, то есть вообще это просто далеко, как Антарктида, но дело в том, что также сложно, наверное, все-таки и молодому человеку, и девушке вот сказать, что вот это моя половинка. Ну, вообще, бывают ли половинки?
Ну, знаете, я сразу хочу сказать, наверное, обратить внимание там, где точно искать не надо.
Так.
Это женатые и замужние. То есть вот если хочешь создать семью, а на чужом несчастье своего не построишь. Такая хорошая пословица. Вот. И действительно, люди женатые и люди, девушки замужние, они вот... Мне моя сестра, помню, она... Я еще была, наверное, лет 11 или 12 мне было. Мы с ней ходили в храм, с детства она меня водила. И вот она мне говорила, я еще тогда, помню, смущалась так сильно, она мне говорила: вот ты знаешь, ты чуть-чуть подрастешь, ты будешь знакомиться с молодыми людьми. Вот женатые пускай для тебя будут как мертвецы. То есть вот она говорила не то, что, что они там как мертвые, да, но вот для своих каких-то вот этих мыслей, что ты можешь там выстроить какие-то отношения с женатым человеком, она как бы сразу вот это вот ставила такой барьер. Вот. Я знаю, что отец Иоанн Крестьянкин, с которым она переписывалась всю жизнь, он был такого же мнения. То есть вот женатые и замужние – это не там, где надо искать себе вторую половину, это точно. Вот. И знаете, мы еще интересному с отцом Дмитрием начали читать притчи Соломоновой, и там увидели, что Соломон достаточно жестко говорит на эту тему.
Притчи Соломоновой – это то, что надо читать детям каждый день по утрам и вечерам, да?
Ну, юношам было бы хорошо прочитать в таком уже возрасте зрелом. Я думаю, что
Я думаю, что вообще эти притчи надо читать всем, кто, и женат уже, и выбирай только спутника жизни, вот как матушка сказала, где сперва вот обрести счастье. То есть нельзя смотреть на чужое. Где то, что не твое. Как раз вот он в одной притче очень хорошо говорит: дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. То есть слова довольно-таки страшные, то есть к чему можно вообще прикоснуться, вроде бы казалось увлечение. И тут, кстати, вот каким образом нам мир предлагает современный, значит, есть такой певец Трофим, известный, да, Барт.
Вот, у него, такая, кстати, хорошая песня.
Очень хорошая песня,
вот
замечательная.
Это нас кольнуло, да, прям вот сильно.
Мы были в одном месте, отдыхали, и, значит, там периодически, вот там за завтраком крутилась одна песня. Да, я сегодня ночевал с женщиной любимой, и дальше. И тема такая развивается, что у меня своя семья,
да,
вот,
круг,
а он как бы с ней обрел вот настоящую любовь.
Ну,
вот,
да,
и это вот впрямую бьется вот с притчами, да, если мы, конечно, ну, прежде всего, мы люди верующие, то есть. И вот эти образы, они транслируются. Раз эти образы транслируются, конечно, что делать молодым людям, которые и в вере не укреплены, и у них нет, например, какого-то доброго, предположим, примера, их там, условно, родители, да, или кого-то рядом с ними. Да, и он увидит там сказать, женщину, которая там, или это мужчина, может быть, неважно в данном случае, который повод друг другу дадут, так сказать, к какой-то взаимности, оказывается, ну да, чего, они там уже замужем или женаты. Да, в принципе, что можно, и, так сказать, давайте, так сказать, ну, мы же любим друг друга, вдруг у нас между нами что-то пробежало, и вот это точно вот, вот здесь искать своего ничего нельзя, это опасно.
Да, ну да, это... и еще бывает такой момент, что люди, когда знакомятся и вдруг узнают, что вот тот оппонент, с которым познакомились, он женат или замужем, вот если начинает, например, молодой человек, женатый, свою жену ругать, абсолютно однозначно надо себе просто поставить галочку, что рано или поздно, вот точно так же, как он уже сейчас ругает свою жену, он может
начать... имеешь в виду, я поняла, о чем ты говоришь, да. Просто я не сразу уловил. То есть он рассказывает какие-то...
Если вдруг встречается вещи, вот девушка и парень, да, ага. И парень, например, женат, угу. И начинает рассказывать девушке, которая ему понравилась, что вот у меня такая-то, такая-то жена, вот она такая плохая,
такая и так далее.
Да, такая-сякая. Вот надо сразу как бы себе, девушке, поставить галочку, что рано или поздно она окажется в этой же ситуации.
Потому что если свяжет жизнь.
Если свяжет человеком. Жизнь. То есть вот этот момент, когда молодые люди встречаются, и вот либо молодой человек начинает ругать того, кто был там рядом с ним, например, либо девушка начинает ругать. Вот, вот эти вот моменты неразрешенные в них, они обязательно потянут с собой в следующую семью и реализуют там. И в какой-то момент будет такая же ситуация. Это, кстати, очень такой момент, очень важный и страшный. Вот почему еще вот лучше, если вы, как говорится, люди свободные, ищите себе пару среди свободных.
Вот, да, чтобы не остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой, не пожелай красоты ее в сердце твоем, да не уловлен будешь очами твоими, и да не увлечет она тебя ресницами своими, потому что из-за жены блудной обнищевают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. Вот, то есть можно обнищать до куска хлеба, все. Угу. Вот как бы вот здесь, наверное, вот это, знаете, как есть как бы такие области табуированные, вот, вот на которые мы не должны, ну, по крайней мере, люди не должны обращать внимание. Но сейчас это опять, вот как я уже говорю, вот эта история размыта.
Ну, она, кстати, знаете, она размыта. Прям в жизни, она да. Прям очень четко встречается. То есть мы знаем, например, вот у нас такая на приходе произошла страшная ситуация, не буду называть имен, когда муж оставил свою семью и двоих детей. Один подросток и маленький мальчик создал другую семью, а там уже было двое детей. То есть он своих двоих оставил, пошел, значит, взял себе еще двоих детей, и теперь, конечно же, ему уже содержать две семьи. То есть о чем вот, например, говорит прям Соломон четко. То есть, представляете, вот так вот как бы...
Ну, это же хорошо еще, что он их содержит, по современным меркам сказал бы
там,
кто-то.
Там, да, там, скажем, не так уж большое такое содержание, ну уж как это, как может, но просто вот называется, что здесь что-то не понравилось, пошел искать в другом месте, и, насколько я знаю, там тоже уже не все гладко. То есть, вот представляете, люди как бы не решают. То есть, это вот момент такой, да, как наши предки говорят о том, что не надо искать среди уже женатых и замужних.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Ирей Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова Толстопальцева и матушка Ника. Вот перед отцом Дмитрием лежит... много цитат. Откуда, что вы
притча
взяли,
Соломона.
Так сказать, притчи Соломона
да.
На
их основе? Они, да, потому что они обычно читаются Великим постом, вот, а читаем их тоже мы невнимательно, ну, потому что Ветхий Завет, как бы на него мало внимания обращают, вот, и обычно это в храмах читается по-церковно-славянски, вот, но хорошо бы эти вещи хотя бы в переводе нам читать. Почему? Потому что здесь как раз вот такая мудрость об отношениях. Он много говорит. Он говорит о мудрости, о Софии, о мудрости. Вот. Но эта мудрость, она связана именно с нравственным таким императивом определенным, да, то есть сын мой, да, он обращается как сын мой, да, он как бы, ну, обращение к мужчине, да, делай, делай так-то, поступай так-то, так-то, да, не делай того-то, не делай этого-то, да, чтобы тебе быть вот в благоразумии, в мудрости, чтобы ты был спасен в конечном итоге, чтобы твоя жизнь, она, по крайней мере, в земном ее основании, она, так сказать, удалась, да, чтобы ты был счастлив. И в том числе именно он этим отношением между мужем и женой отдает очень много здесь в притчах внимания. Да, он, так сказать, ну, такие вот точки очень даже для нас сейчас болевые выделяет. Вот, и вот то, что я сейчас зачитал, да, это напрямую вот, сказать, вот обнажает язвы мира нашего сейчас, в котором мы живем.
Ну, а вот следующий критерий, вот мы прошли, как бы, да, критерий, mm-hmm. ну, отсекаем сегмент замужних и женатых, и эту романтику, которая воспета во многих литературных произведениях.
Измена там.
Хемингуэя, да, там, Скотта Фицджеральда и так далее. Следующий критерий, где не нужно искать... себе свое платье.
Я еще хочу, как бы, чтобы перейти потом к следующему, я хочу немножко, знаете, вспомнить, что вот мы все с вами хорошо знаем фильм «С легким паром». А, я да. помню, как первый раз посмотрели этот фильм мои дети. Я помню, Серафиму было где-то лет, наверное, 11, а Ксюше 9. И вот дети смотрят этот фильм внимательно. Первое, он им не понравился. И что они сказали сразу после окончания фильма? Они почти хором сказали: а как же Галя? А как же вот Ипполит? Нам их очень жалко. А как же они могли так поступить? Вот представляете, а я, как взрослый человек, я даже не обращала на это внимания.
А потому что мы с тобой выросли, знаешь, вот да. в этом советском кинематографе, где очень часто проходила mm-hmm. какая-то романтизация вот этой вот измены в семье. Вот у Эльдара Рязанова да. много таких фильмов, которые вот... как бы, ну, вот, вот
я
это вот неприятность.
Какие у меня мудрые времени. Дети.
Да, да, дети как бы через Они фильтры пропустили уловили. Своего, да, да, да.
Вот, ну, также на самом деле Соломон много говорит еще о том, чтобы не вступать до брака в блудные какие-то отношения. Сейчас это вообще, вот то, что я говорю, наверное, покажется, ну, там, матушка совсем.
А некоторые не знают такой фразы «блудные отношения». А,
так, ну, это отношения без обязательств называется. Это когда ты не берешь перед государством никаких обязательств, никакой росписи, ничего. То есть, знаете, тут можно, эта тема большая, эта тема, она в первую очередь, когда люди вот по страсти кидаются друг другу в объятия, даже друг друга не изучив, обычно эти отношения, они потребительские. Люди друг друга потребляют. Они не желают отдавать что-либо, они желают потребить, забрать себе. Вот. И, кстати, блудные отношения, они всегда ведут за собой кровь. То есть если в этих отношениях появляется младенец, он никому не нужен. То есть это вот... А Соломон, он об этом тоже очень так... очень красивым языком, но он об этом тоже четко очень говорит. Он предостерегает, сколько веков назад жил Соломон, да, он об этом говорит нам сейчас. Вот я думаю, батюшка сейчас зачитает, наверное, какой-нибудь отрывочек.
Ну, здесь, на самом деле, с одной стороны, для нас все понятно, вот как для людей верующих, но опять, что хочу тоже добавить, что понятно, но для многих эта вся история не очевидна сейчас, да. Ну, а что такого? Ну, встретились, сразу улеглись, так сказать, да, стали жить, ну, интимной жизнью. Вроде по факту состоялась как бы семья, но, как вот матушка сказала, без обязательств. И когда людям говорят, что у вас это блудное сожительство, да, вот блудное сожительство, это надо признать, вот в себе признать. Говорит, да нет, ну что вы, батюшка, как вы можете нас называть, мы же как бы, мы там, мы любим друг друга. Ну, вот что говорит, опять же, Соломон, да? Глубокая пропасть, уста блудниц, на кого прогневается Господь, тот упадет туда. Вот глубокая пропасть, уста блудниц. Вот, потому что блудница – глубокая пропасть, а также опять чужая жена – тесный колодезь. То есть все это вот... вот это что за образы, да? То есть туда можно падать, на самом деле глубокая пропасть – это где ты падаешь бесконечно, как оттуда потом выбираться, да? А если условно люди как бы создают себе такой образ, давай мы сейчас друг с другом поживем до брака, вроде бы друг друга узнаем, да, и что потом, ну, узнали. Ну, мы друг к другу не подходим, знаешь, ну, какие-то, ты токсичный какой-то, токсичная, ты как-то это здесь триггеришь, да, фонишь, да, как сейчас говорят, что-то вот не то, ну, вот что-то вот, почему, потому что, а что вы друг друга, от друга, друга хотели, комфорта, то есть комфортного времяпрепровождения.
Да, страсть первая прошла такая.
Да, но тогда, честно говоря, тогда, то есть, не надо превращать то, что называется браком, да, и именно в блудное сожительство. Получается, что вроде бы мы вместе живем, вроде мы любим друг друга. А, кстати, вопрос, вот, например, если мужчина тот же, да, ну, без обязательств, как говорится, он, ну, пожил, ушел, а женщина, да, как бы вот, вот какая бы она ни была там вся такая из себя, образованная, умная, такая вот волевая, она не может быть в неопределенном статусе. А еще женщина, знаете, как у... Один знакомый говорил, от страстных поцелуев иногда бывают дети рождаются, да, вот, родились дети, а ты, так сказать, здесь, ну, ты кто, ты муж? Нет, покажи. Я многим говорю, вот, когда люди приходят, я говорю, ну, покажите мне тогда ваши зафиксированные отношения где-то. Ну, в паспорте есть что-то? Ну, это же, так сказать, просто бумага. Я говорю, хорошо, давай сюда свой паспорт, я его разрываю, выкидываю. Кто ты передо мной сейчас? Скажи, кто? Я...
Просто бумага, ты... да.
Докажи.
Ну, да, это
где
как...
документ, удостоверяющий личность? Вот почему, когда мы приходим, покажите документ, удостоверяющий личность. Вот. А сейчас, что тебе интересно, на фоне, так сказать, специальной военной операции, да, многие задумались, кто вот так вот жил до заключения брака, зарегистрировано просто так, потом смотришь, твоего, так сказать, сожителя забрали на войну, и многие же так остались, а даже в плане, так сказать, выплат и так далее, ты уже ничего не получаешь, потому что он тебе кто? Он тебе не муж, даже хотя бы, ну, с точки зрения какого-то самосохранения социального это надо было бы сделать. Многие, например, одумывались и сделали, заключали браки, чтобы хотя бы выплаты
Слушай,
получать и так далее.
Слушай, ну, это не корыстные какие-то отношения?
Нет, я говорю, ну, хотя бы людей, по крайней мере, вот такая история, как беда уже такая, да, когда уже к краю люди подходят, да, подвигает к тому, чтобы, так сказать, давай я все-таки объявлю тебе своей женой, а ты меня объявишь своим мужем, да, мы там кольцами как-то обменяемся, какую-то свадьбу сыграем, то есть по-человечески все, да. Я уж не говорю о религиозном преломлении этой истории.
Ой, знаете, это... вот пока отец Дмитрий рассказывал, я вспомнила фильм Сергея Баранова, замечательный фильм «Три дня войны». Очень тяжелый и очень красивый.
Я запишу себя.
Да.
Там третий день, вот этот момент, когда, знаешь, все в мире остановилось, потому что двое решили обвенчаться. Не вот, представляешь, прямо на поле боя. И вот когда их отец Сергий венчает, это надо один раз увидеть. Вот. И когда отец Сергий, он спрашивает у военных, которые вокруг, там их много собралось, он говорит, ну, нас же, наверное, сейчас увидят. Они ему отвечают, нас уже видят. И там, знаете, когда время остановилось, и когда обе стороны смотрели вот на то, как происходит венчание.
То есть остановилась война на это время?
Или? Да, остановилась война на это время. То есть,
ну,
знаешь,
именно
вот
в этой части, вот, это где именно... они были, вот на этом
да,
куске
там
земли.
Надо,
вот,
там, да, там портал образовался.
Да, какой-то портал, да. Да.
Где... У отца Сергия, у него вообще очень пронзительные фильмы, очень.
Я, кстати, не смотрела фильмы Сергия.
Отца Сергия можно посмотреть фильм «Литургия». Это мы, вот, это называется, его можно вспомнить, говоря о любви. Вот. И, в общем, у него много пронзительных фильмов.
Очень. Спасибо, за это очень хорошая информация.
Да, я думаю, она многим пригодится.
Всегда хочется посмотреть что-то очень хорошее, талантливое на тему веры.
А вот потом, знаете, когда знакомятся юноша и девушка вместе, начинают как-то общаться, вот у них какие-то складываются дружеские сначала отношения, а вот это, знаете, когда целомудренное отношение к друг другу, вот, когда юноша, он настолько девушку, как бы, он ее настолько возвышает, что он ее, у него даже в мыслях нет, что можно на нее как-то покуситься. Он смотрит на нее, как бы, что вот это, да, это действительно вот его избранница. вот, с уважением, с таким вот, понимаете, то, что я не прикоснусь к этому, не переступлю черту. Вот знаете, когда проходят такие, вот начинается какая-то дружба, во-первых, это в этот момент Господь, вот когда искра прошла, как говорит молодежь, угу. искра прошла, угу. вот в этот момент Господь дает максимально много сил и времени друг друга изучить, не вступая в отношения. Вот просто друг друга изучить. И лучше этот промежуток продлить. Знаете, как говорят батюшки, 4 времени года. Вот если в течение года ты свою вторую половину изучаешь, а у тебя есть на это желание, есть на это силы, у тебя есть возможность, потому что там куда-то пошли, что-то вместе сделали, вот это вот... куда-нибудь, знаете, поехать в экстремальных условиях, там, друг друга увидеть. Это тоже, и это нужно, важно, и главное, что люди по-разному открываются.
А что значит в экстремальных условиях?
Ну, лучше там какой-нибудь поход или...
На байдарке.
В монастырь куда-то поехать или на байдарке. Вот мы с отцом Дмитрием, мы с ним познакомились на конюшне.
Экстремальных условиях,
я была, да, я была инструктором по конному туризму.
А у нас, кстати, вот знакомый один.
Экстремальные условия, если я помню, были у отца Дмитрия в том, которого посадили на коня да. и пустили галопом.
Но, тем не менее, знаете, вот, и причем самое интересное...
по крайней мере, после этого завязались отношения у нас, то есть я там не сказал, да, все мне плохо, все, я поехал, да, уезжать было поздно уже, да, надо было где-то там...
Ну, мы сидели на вечером вот. Уже, да, мы уже да. сидели, друг на друга посмотрели, и как-то завязался разговор, мы начали рассказывать друг другу, какие книги мы читали, там, мне было интересно, что отец Дмитрий там стихов много знает, я много читала.
Вот знаете, вы сказали об этом, у меня такая мысль, она, может быть, не, ну, как-то вот не в конве вашей беседы, но очень, мне кажется, важно, а не всегда молодые люди вот это осознают, что у них есть общее такое культурное поле. Не обязательно прям совсем общее, но есть вот это вот пересечение на культурном поле. Какие книги ты читал, там, какие фильмы ты смотрел, что в семье как бы происходило, да? И вот в следующей части программы я хотела бы начать с этого, потому что я вижу много отношений, когда вот кажется, что вот искра пробежала, чувства пробудились, эмоции все пылают, но потом все приходит вот к этому, вот к сожалению или к счастью, или это нормально, вот приходит вот к этой ситуации, что «а, ты это не читал, ну о чем с тобой вообще разговаривать?» И вот это вот, ну, может быть тоже предковением, вы можете со мной во второй части программы поспорить. Давайте вот поднимем эту тему. А сейчас я напомню, что с нами и с вами Рей Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова Толстопальцева, матушка Ника. У микрофона Анна Леонтьева, мы вернемся к вам через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». У нас в гостях Иерей Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова Толстопальцева и матушка Ника. У микрофона Анна Леонтьева. Вот в конце первой части программы я задала такую вот тему про общее, как сказать, нарнокультурное, да, все-таки поле, потому что вот да. представить себе, что, простите, это уже, конечно, именно нарицательное, но вот девушка там из образованной семьи, там, скажем, не обязательно закончить, получившая там высшее образование, просто она вот в этой среде существует и встретила какого-то обаятельного и необыкновенного, такой чистый лист, да, человек очень эмоциональный, очень симпатичный, по-своему какой-то даже и добрый, да, но вот ничего пока не написано на этом листе. И вот как бы, я думаю, что может быть какие-то первые такие чувства, но Дальше, вот есть у вас такой опыт вообще?
Есть, у нас, так как у нас очень много семей, с которыми мы общаемся, у нас есть одна такая знакомая, которая, у нее было три высших образования. Три высших образования. Угу. А она вышла замуж за, как это сказать-то, человека, который занимался конным спортом, участвовал в скачках, у которого образование фактически, вот он только скачки, только вот это вот он и знал в жизни. И я могу сказать, что вот вы когда сразу же вот могу сказать, что семья не выдержала долго.
Угу.
То есть это были люди из разных вообще планет. Вот, и я могу сказать, что вот когда молодые люди знакомятся, начинают общаться, все-таки надо друг друга изучать. Все-таки надо друг на друга смотреть. Да, бывает, когда люди все-таки они начинают общаться, и как-то друг друга они как-то вот поднимают на нужный уровень. Такое тоже бывает. Вот, но лучше внимательно друг друга изучить. Не кидаться, вот именно не кидаться сразу вот в эти вот страстные там горячие отношения, а просто другого человека, на другого человека просто внимательно посмотреть, а действительно ли он мой человек, а может, я ошибаюсь. Вот это вот такой вот критический взгляд, почему говорю, 4 времени года, да, но вот общаться, причем общаться не по телефону и не через интернет, а вот именно да, куда-то ходить, что-то делать. И главное, внимательно посмотреть, как человек себя ведет, вот если что-то произошло. Как ведет себя девушка, как ведет себя парень.
Ну да, реакция на какие-то реакция, пиковые на такие какие-то истории, вот, а
почему
сразу раскрывается.
Да, этим, да, почему говорят, вот молодежи хорошо сходить там в поход куда-нибудь. Да, вот трудности, вот пошли в горы. Вот как откроются молодые люди друг другу, если они там пошли? Это же тяжело, это ты уже совершенно не вот в том, что ты каждый день делаешь. А ведь в жизни, в семейной жизни, там же разваливаются семьи в основном не потому, что люди себя, простите, в постели не подходят, просто из-за бытовых каких-то мелочей. И вот, понимаете, вот как человек будет реагировать на вот эти вот бытовые мелочи? А открыться, увидеть, как бы он может реагировать, это можно как раз вот когда ты где-то не дома.
Такие вопросы же, вот, например, ну, видно же человека уже через какое-то время, там, умеет он, например, прощать там обиды, да, какие-то
да,
там,
да.
Понимает ли он там, не знаю, какие-то вот шутки.
Ну
да?
Вот что-то, да, куда-то поехали, пошли, что-то пошло не так, вспылили там, поругались. Ну, предположим, да, ведь надо же все понять, да. И вот умеет ли человек прощать, а добрая ли девушка? Потому что вот многие ребята, они ищут красивую. А я вот своему сыну говорю, не ищи красивую, ищи добрую. К внешности ты, конечно, хорошо, когда девушка еще хороша собой, да, но к внешности ты все равно привыкнешь. Вот мы с отцом Дмитрием, мы уже 36 лет вместе, да, но мы в 18 лет были другие, мы каждые 5 лет себя заново узнавали.
Так, ну, интересно, что по поводу, опять же, вот мир же как нас учит, да, что сразу вот обращать внимание, да, то, что красиво, значит, то зело добро, да, как вот помните, Авдеенко говорил, что сыны человеческие, да, сыны Божии вошли к дочерям человеческим, увидели, что они хороши.
Угу.
Вот. Ну, то есть обман
такой. В результате потом случился.
И о чем Соломон предупреждает? Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. То есть, в каком смысле, ну, хорошо, если, например, там, ладно, вот, мы не можем сказать, что вот жена или там муж там сразу боится Господа, да, то есть он верующий там, но есть какие-то определенные, ну, не знаю, ну, боясь, например, сделать какую-то там подлость человеку, да, уже это нравственная категория, да, там, или человек узнает что-то, например, там, если человек все время врет, обманывает, да? То есть все равно по нравственным критериям какой-то должен быть выбор. То есть ты понимаешь, что с этим человеком ты далеко, да, семейную жизнь не наладишь. Но при этом он может быть красивый, миловидный, да, накачанный там, если, да. Ну, прям такой вот. Так, то есть вся проблема в том, что у нас образ с билбордов.
Да, сейчас еще вот, у девушек вот критерий, берется. Что надо бы побольше денег, чтобы у молодого человека был там большой кошелек. А счастье-то оно не в большом кошельке. И сколько вот этих вот семей, где достаток, ну, все есть, все. Все равно семья раз и разваливается. Потому что вот, ну, не в деньгах счастье, как, знаете, как говорят.
Слушайте, пока мы далеко не ушли вот от темы среды, да, что вот люди должны все-таки нащупать друг друга, насколько они питаются, да.
И вот добавлю еще как бы вот ага. по поводу вот этого культурного, так сказать, слоя, да, где вот знакомство происходит. Вот и матушка, кстати, тоже сказала о том, что очень много таких было случаев в истории, в жизни вообще, да, встречаем, что именно люди из разных культурных слоев встречались, и были замечательные браки. Почему? Цель какая супружества брака? Помните, я все время об этом говорю, то есть красная линия, я буду на всех передачах повторять. Цель супружества. То есть если люди полюбили друг друга, да, а в супружестве, как Иоанн Златоуст говорит, что у супругов должно быть все взаимообразно, взаимообразно, то есть обращение к друг другу, да, мы постоянно друг другу чем-то делимся. И были такие случаи, да, что, например, супруга с точки зрения там культурно-образовательного уровня до супруга не дотягивала, так он, любя ее, дотягивал, образовывал. Угу. И наоборот, да, если мудрая жена, то и при ней, помните, и муж вроде бы такой, сидя сам
об этом
открою,
Соломон, он, кстати, говорит,
да,
что...
Он подтягивался, так
да,
сказать,
при да, мудрой жене, да, и там муж-то он как-то, да, в общем, возвышается.
А получается, что и, если жена, так сказать... И муж может, то есть, понимаете, у супруги это же как бы переливающиеся сосуды, единая плоть стала, да, и, конечно, смотришь там, помните, ну, если вот посмотреть на людей, которые там, вот на пары старичков, которые прожили в браке 60 лет, они же уже настолько друг на друга похожи, что это как бы считают, что там брат и сестра, а на самом деле и интеллектуальный уровень может, так сказать, уже, так сказать, соединяться, да, вот, то есть как бы, грубо говоря, один мозг работает, одно сердце, да, одно тело, все. Вот что такое брак. И если люди, вот критерии вот выбора, как не пропустить человека, то есть здесь надо, вот, не знаю, ну, прежде всего, молиться, второе, вот, понять, что вот какие-то нравственные категории должны тебя устраивать, то есть тебе не то, что тебе подходить, но и ты должен этим нравственным категориям соответствовать также, да? Нельзя требовать от другого то, чего у тебя нету. Правильно? Ну, как так вот.
Ну, на самом деле, я потерпела фиаско в этой дискуссии, потому что если даже не бьются, да, в культурном, интеллектуальном плане люди, но идут к одной цели, то вполне возможно, что они как раз да. и будут, создадут такую крепкую семью, и вот эти вот различия сгладятся, и им не помешают. Я поняла.
Это, да, это, кстати говоря, такие бывают, ну, такие даже мы в истории знаем такие вот свидетельства, да, когда вот, например, мне интересно, мы тут с отцом Дмитрием что-то про декабристов слушали, и вот там была как раз француженка Полина, как фамилия?
Жанетта Полина Гебель.
Да, вот она была простой модисткой, да, и полюбила офицера очень высоко образованного такого кавалергарда Анненкова. В общем, она просто была в него очень сильно влюблена, и когда его осудили, они не успели пожениться, они были из разных сословий, она даже сама говорила своему этому возлюбленному, что говорит, нам с тобой вот не быть вместе, не пожениться, говорит, матушка проклянет, а батюшка лишит наследства. И вот, представляете, когда его осуждают, он уезжает в Сибирь на каторгу, она идет за ним. Она, ей причем тогда было 25 лет. Это вообще вот девочка.
Но для нас это еще подростковый возраст.
Ну вот она идет за ним, она причем там же нельзя было никакой прислуги, никаких денег, там живешь в бараке. И вот...
И еще к тому, что она не знала русского языка.
Да. И причем ее любимый человек, она ж туда добиралась-то больше года, вот, и когда она его увидела, он уже был вот исхудалый, весь в лохмотьях, то есть вот это еще его узнать тяжело, да, и тем не менее, вот, представляете, настолько внутренне они как бы друг друга полюбили, они там поженились, у них были дети, они жили вместе, и вот он ее очень быстро как бы начал поднимать, образовывать до своего уровня. То есть вот это такой исторический момент.
Закончила жизнь, она, интересно, уже, так сказать...
Прасковья Анненкова.
Да, она была Прасковья Анненкова.
Француженка.
Вот, да, француженка, да.
Она отказалась.
Занят, Полина Гебель. Да,
да,
вот,
она отказалась от французского гражданства, в общем, крестилась, и вот как раз Прасковья Анненкова заканчивала свою жизнь уже со своим любимым мужем.
Вот она... Благополучие не смогли соединиться, да, соединились,
да,
в беде.
Но вообще, но там...
Это, нет, там тогда и было невозможно, потому что она, так сказать, у них просто был мезальянс такой, то есть она просто была простушка, да, он великого там княжеского рода, да, так сказать, у него там, ну вот, ну, стал декабристом, значит, участвовал в восстании против Николая I, да, получил, так сказать, там 20 лет каторги, вот, соответственно, их любовь соединилась там. Вот она как бы совершила христианский подвиг, поехала за, так сказать, за своим возлюбленным. Причем Николай I разрешил эту ей поездку, даже снабдил деньгами. У него не было денег своих. Он ее снабдил деньгами, чтобы она туда доехала. И вот на самом деле. Да, и вот как бы Господь, понимаете, вот соединил эти истории. И там как бы эти люди изменились, да, и а что потом на выходе, да, вот вопрос, что вот в этих, вот надо понимать, когда молодые люди встречаются, когда есть вот этот образ совместного жития, что они дальше хотят видеть, то есть что дальше, образ будущего.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Иерей Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, матушка Ника. Удивительная история с Анненковым, вот эта француженка,
да,
не
там
знала
ее. Да, там еще также точно вот себя отметила Трубецкая и Волконская, да, это высшего сословия, да, княжеского рода. У Трубецких вообще там были сколько-то тысяч душ, там почти, ну, огромное состояние. Там, когда князя Трубецкого осудили, и он должен был уезжать в Сибирь, там же как женам, на самом деле, чтобы уехать вслед за мужем, им надо было оставить еще и маленьких детей. Там у Волконской вот были дети, ну и все вот. И, кстати, вот француженка оставила ребенка свекрови своей, да, и Волконская тоже оставила детей свекрови, то есть они с собой, у Трубецких не было детей, и вот они, представляете, они с собой не могли взять детей, у них они не могли взять прислугу, они не могли взять деньги, то есть мы вот сейчас меряем все деньгами, да, а вот посмотреть, люди из высшего сословия, из того богатства, которое мы с вами не узнаем даже никогда, да. Это совершенно другой уровень жизни, уровень, ну, всего. И вот они идут вместе, рука об руку, в абсолютную нищету. И там остаются счастливыми. Причем они там они проводят музыкальные вечера. Там. Они начинают образовывать людей, которые рядышком. Они берут детей из простых семей, их образовывают. Кстати, у Трубецких, у них, вот пока они жили в такой страшной роскоши, так скажем, да, у них детей не было. А 7 человек детей у них появились там, в Сибири. Вот так получилось, что когда вот люди остались вот в таком вот испытании серьезном, да, Господь им детей дал. Ну и вот на них глядячи, понимаешь, что самое главное – это внутренняя решимость и стремление быть вместе во что бы то ни стало до конца и пройти. Причем вот смотришь и понимаешь, насколько они смиренные были люди. Они просто смирились полностью, они себя вложили в руки Божьи и они там были счастливы.
Отец Дмитрий, а вот ты начал говорить, что вот нужно видеть, для чего брак, да, вот что дальше, это что значит? Вот мы вспомнили историю декабристов, но вот для современных молодых людей, которые хотят вступить в брак, что это означает?
Ну, вот какие они вообще цели, вот что они, какие они цели ставят
для
перед
собой?
Для
чего брак, да?
Для чего они хотят быть вместе?
Детей родить.
Да, и это все. Предположим.
Нет, счастливыми, они... чтобы быть счастливыми, да. Это надо очень и очень потрудиться.
Вот.
То есть это само по себе, оно не возникает на пустом месте.
На самом-то деле понятно, что все хотят в браке быть счастливыми, то есть обе половины. Да. Но как бы вот они, что они для этого делают с обоих сторон? Готовы ли они вот жертвовать, поехать в Сибирь? Условно, да?
Угу.
Почему? Потому что, ну, понятно, к декабристам отношение может быть всякое, но тут вопрос, как бы мы говорим о людях. Вот что они сделали, да, когда несчастье пришло, оступились, да, но они же друг друга не бросили, там, жена поехала за мужем, да, вот почему нарисовать, ну, вот ты как жена декабриста, да, там. Но на самом-то деле это, вот если разобраться в истории, таких историй много, да, где жены не бросают своих мужей и едут, просто, ну...
Это мы знаем также офицерские семьи, да, вот там, как сказала одна жена генерала, да, она говорит, ну, чтобы стать женой генерала-то, я сначала помоталась-то по нашей России, матушке-то сколько.
Да, с лейтенантом.
С лейтенантом, да. То есть, вот, знаете, ну, вот когда у людей, у них сразу цель быть вместе, и они стараются найти, знаете, кто хочет, тот ищет возможности, а кто не хочет, тот находит причины. Вот что мы хотим в нашей семье? Если мы хотим счастья и жить вместе до конца, значит, надо себе поставить такую цель. И сразу к этой цели стараться выстраивать какие-то вот маленькие такие ступенечки, потому что сразу туда не прыгнешь. Это очень высокая планка.
У меня сейчас, знаете, мысль такая возникла, что, знаете, как что... То есть многие ставят вопрос, что брак – это неизбежность или все-таки возможность? Потому что если это неизбежность, я брака не избегу, там, потому что, ну вот, ну, мне надо там жениться или замуж выйти, вот делать нечего, все, вот надо что-то с этим делать. Или я смотрю на наши отношения, да, которые должны сейчас возникнуть, вот с тобой мы познакомились, что это какая-то есть возможность чего. Там, я не знаю, ну, давайте так, если вот муж совсем неверующий люди, ну, хорошо, интеллектуального роста, каких-то там историй, которые там экономического роста, давайте хотя бы с этих, с малых вещей начнем. Я там стану лучше, я не знаю, я тебя научу этому, ты меня научишь этому, да, и так далее, и так далее, и так далее.
Ну,
я не говорю сейчас о целях небесных.
Взаимно, да. Люди как бы пытаются, да, друг друга максимально развить.
Угу.
Когда ты любишь... Ты максимально заинтересован в том, чтобы рядом твоя вторая половина, она
в развитии объекта любви,
вырастала, да. То есть я...
Это вот, кстати, важное.
Да, я хочу, чтобы мой муж максимально развился, а он также хочет, чтобы я. Это, знаете, как два таких мощных дерева, которые растут вот рядышком и ветвями переплетаются. Вот, то есть это такой момент, когда, ну, ты видишь, что ты можешь человеку очень много дать, и человек тебе тоже хочет много дать, и вы взаимно обогащаетесь, вы взаимно в два раза больше получаете.
Но вот эта цель, она, что вот важно, она понятна и также людям неверующим. То есть это ну, здорово, потому что как бы все равно какой-то почве надо строить, да, отношения, что если брак помогает развиваться двум личностям, да, да, то это уже очень высокая цель.
Да.
А то, что помогает развиваться духовно, это вообще...
Ну да, личностное развитие, потому что все вот сейчас гоняются, да, значит, личностный рост, еще что-то. Так вот у тебя, вот ты соединился с человеком, который тебя любит, который, так сказать, отдал тебе всего себя самого, отдает, да, в браке. Так давайте занимайтесь, вот ваш личностный рост, тебе не надо коуча специального искать. Люди как бы, опять вот этот образ, или там вот, знаете, как супруги сидят, значит, жена там заунывала от многодетства, так, я пойду, значит, на личностный рост, мне надо коуч какой-то.
Угу.
Ну, ну, смотришь, ребята, ну, вы с ума сошли.
И это, как правило, начало какого-то очень серьезного конфликта,
Начало...
Да, кризис,
начало кризиса и где-то, распада, где, да, совершенно верно, где-то бахнул, началась трещина, то есть плиты пошли, да, друг от друга. Значит, муж не заметил, что что-то надо на жену обратить внимание, а, например, условно, жена там поняла, что муж пропадает на работе в гаражах, да, то есть ему же дома неинтересно. А почему?
В гаражах или в офисе.
Или в офисе, или у чужой жены уже начал, да, подкатывать условно. Ну, потому что дома не понимают, а в офисе быстро поймут-то, да, приласкают. Как помните, этот Ипполит опять же говорил, нашлись люди, да, из этого фильма нашего. Приласкали, обогрели, обобрали и так далее. Но на самом-то деле смех смехом, а так-то это вот там, то, что Рязанов показал со смехом, если, так сказать, разобраться вот вглубь, посмотреть, это вообще-то трагедия, которая происходит всем и сплошь и рядом.
Ну и, конечно же, конечно, вот в семьях-то нельзя отвлекаться друг от друга. То есть каждые там, как бы, каждые 5 лет семья, она перерождается. И вот надо понимать, что каждые 5 лет
у она тебя... не то, что перерождается, она перезагружается.
Почему такой срок?
Ну, обычно, да, скорее всего, какая-то, вот даже психологи говорят, от 3 до 5 лет это какое-то вот состояние такого некого накопления кризисных моментов, да.
Угу.
Матушка, да, вот.
Да, да, да. И получается, потом ты как бы вот в этот момент, когда. Ведь кризис это не то, что момент распада, да, это момент сдачи экзамена.
Суда.
Суд, да, кризис, суд.
Ты вот за, за это время у тебя накопились какие-то действительно жизненные нестроения. И вот сейчас ты сможешь решить это мирным путем? Сможешь ли ты выйти из этой ситуации? Опять-таки, что ты сумел за эти годы приобрести вот того нужного тебе в жизни, чтобы преодолеть вот эту ситуацию? Ведь семья, она растет, она медленно, она как дерево растет. И вот когда происходит вот такой вот кризисный, да, момент суда, что ты в этот момент умеешь ли ты? Вот как контрольную работу мы в школе пишем. Вот ты какие-то уроки проходил. Хорошо или плохо ты проходил, вот у тебя контрольная работа. Как ты ее пройдешь? Действительно, можешь ты что-то там на это все дело как ответить, да, правильно, по-доброму, чему-то научился ли ты прощать, научился ли ты там понимать другого человека, слышать другого человека, чувствовать. Вот это вот основное. И это причем в жизни, оно же так периодически оно происходит. И происходит оно не для того, чтобы все это развалилось, а для того, чтобы мы дальше, вот видите, мы как только этот этап проходим, мы становимся на следующую ступень. И так дальше, дальше, дальше.
Очень важно, сейчас я вот матушкины слова прокомментирую, очень важно, что слова «личностный рост», они немножечко так затерлись в нашем словаре, они как бы означают твое продвижение там в профессии и в карьере. Вот, но личностный рост – это же также, вот в христианском понимании, это же также избавление от каких-то вот отягощений своих, да, от каких-то своих страстей, которым ты в одиночку не можешь справиться.
Рост, да.
Ты как бы, вот, ну, ты один, ты вроде как с ними справляешься, но как только ты сталкиваешься с этой ситуацией, ты понимаешь, что нет, ну, и это нормально, потому что если нет другого человека,
да,
от кого ты будешь справляться?
Да,
совершенно верно. А нежелание, да, там, вот как говорю, что вот вопрос, да, как не пропустить того человека, да? Так опять же, что ты хочешь, как ты на человека, на будущего твою жену или мужа смотришь, да, как на, то есть ты являешься в этот момент бенефициаром, да, то есть ты выгодополучатель, да, то есть ты хочешь человека только выгоду получить, да, чтобы было комфортненько, только лишь, или что? Да, ведь перед тобой другой человек с такими же, ну, я об этом говорил много раз, мы об этом говорим, что с такими же страстями, с такими же недугами, может быть, да, но он тебя любит, и ты его любишь, его, если ты его любишь, вот. То есть не будет никогда перед тобой идеальный человек, то есть стерильный.
Да.
Да, и мы даже в Царство Небесное, мы стерильными-то не войдем. На самом деле, стерильности у нас не будет. То есть мы что, от всех грехов избавимся, от страстей, да? Мы же только на милость Божию уповаем. Ну, правильно, но тем не менее мы с этими страстями, с грехами боремся, понимая свою недостаточность, и поэтому обращаемся за помощью к кому? К Богу. Вот. Но есть еще тот человек, который также тебе в этом поможет, да, потому что он любит тебя, ты любишь его, и вы уже не разные люди, а вдвоем вы мощный человек, который идет в Царствие Небесное. По крайней мере, в религиозном понимании вот брака, супружества, образа супружества, а когда вот не пропустить бы этого человека, который тебе поможет, это этим стать человеком, да, стать этой личностью в браке. Вот это, конечно, очень здорово. Здесь вот хочу привести цитату. «Добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорный, как гниль в костях его. А мудрая жена устроит дом свой, а глупый разрушит его своими руками. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Кто изгоняет добрую жену, тот изгоняет счастье, а содержащий прелюбодейку безумен и нечестив». Кто найдет добродетельную жену? Вопрос. Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее. И он не останется без прибытка. Он воздает ему добром, а не злом. Во все дни жизни своей с охоту работают своими руками. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и так далее, и так далее. То есть это вот притча Соломона, кстати, заканчивается вот этими фразами его. Представляете, как здорово.
Да, слушайте, напоследок такой гимн «Добродетельный жених» да. очень вовремя прозвучал.
Ну, это вообще образ супружества, там и к мужу это относится. Да, но да, вот да. На образе жены это более понятно, да, на образе женщины. Потому что женщина – это вот тот сосуд милосердия, да, и так далее.
Там, знаете, хочу привести еще у нас очень много в программе «Диалог в семье». У нас есть такой пункт, где люди рассказывают, как они познакомились и поняли, что они любят друг друга. И вот недавно нас поразила такая история, где у женщины, у нее погиб муж, еще, ну, в юности она вышла замуж, муж погиб, она осталась одна и много лет была одна. А мужчина, он ее заметил сразу в храме, но любовался ей, как он говорил, самое светлое, 10 лет. 10 лет человек смотрел на нее, и даже у него не было, вот знаете, он так благоговейно смотрел, что даже вот боялся подойти и познакомиться. И они, когда все-таки они познакомились и поженились, они друг друга называют очень интересно. Муж ее называет самая светлая, а жена его называет самый счастливый.
Ничего себе!
10 лет друг друга ждать, вот так вот смотреть. И... Причем она видела, что он ее, ну, любуется ей. Ну, в общем, вот так.
Да, вот такая история.
Да.
Спасибо напоследок за такую историю. Спасибо большое, дорогие. Надеюсь, что что-то полезное сегодня было в программе. Порассуждали на тему о том, как не пропустить самого главного человека в жизни. С нами были иерей Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, матушка Ника. У микрофона Анна Леонтьева. Благодарю. Всего доброго.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».